В Москве полдень, в Нур-Султане 15 часов, в Сеуле 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Азербайджан заявляет о 94 жертвах среди мирных жителей за время эскалации в Карабахе. В Великобритании стартует испытание американской вакцины от коронавируса. Два тигренка вышли прямо на дорогу в Приморье. Теперь подробнее. За время эскалации в Карабахе погибли 94 азербайджанских мирных жителей. Раненые 414 человек, заявили сегодня РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Республики. Конфликт на Горном Карабахе обострился в конце сентября. Были несколько попыток установить перемирие, но они были безуспешны. 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня. В том числе Баку и Ереван останавливаются на своих позициях, а также должны обмениваться военнопленными. Кроме того, на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы. Молдавия при новом президенте Майи Санду не сможет вступить в НАТО, но сближение с Румынией и равнение на Североатлантический блок в военном строительстве неизбежно. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко, передают сегодня РИА Новости. По данным молдавского ЦИКС, экс-премьер республики и лидер партии «Действия и солидарность» Санду лидирует во втором туре выборов президента республики. За нее проголосовали 57,75% избирателей. У действующего главы государства Игоря Дадона чуть более 42%. Американская компания Johnson & Johnson начинает испытание вакцины от коронавируса в Великобритании. Препарат введут 6 тысячам добровольцев в двух дозах, сообщает газета Financial Times. Ранее мужчина, получивший вакцину, перенес инсульт. Независимый комитет провел расследование и пришел к выводу, что это не было связано с вакциной. Johnson & Johnson заявляли, что возобновят пробы. В третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021-го. Военные Эфиопии вернули контроль над городом Аламата. Он расположен в северном регионе Тиграй. Однако при отходе Народный фронт забрал с собой примерно 10 тысяч заключенных, сообщает сегодня правительственная служба по контролю за соблюдением чрезвычайного положения. Многие молодые люди старше 14 лет, по словам местных жителей, покинули район, опасаясь вербовки со стороны Народного фронта. Власти страны 4 ноября обвинили эту организацию в нападении на военную базу, а затем мобилизовали войска. Очевидцам удалось снять на видео двух тигрят в Приморье. Они вышли прямо на дорогу. На кадрах звери спокойно стоят недалеко от машины, а один осторожно подходит к ней. Специалисты выяснили, мать бродит неподалеку и контролирует безопасность малышей, сообщает сегодня центр «Амурский тигр». Там добавили, несмотря на то, что на кадрах животные выглядели вполне упитанными, а их поведение не вызывало беспокойства, в район направили оперативную группу охотничьего надзора. Эксперты после дам установили, что тигрица увела детеныша, и советуют при встрече с хищником оставаться в автомобиле и исключать любые провокации. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Бюллетени обработаны, и Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдавии. Экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» набирает более 57% голосов. Ну и по закону победителем станет кандидат, получивший более половины. Порога явки во втором туре нет.
Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок действующий глава государства Игорь Дадон. Он набирает более 42%.
И тем временем о своей победе Санду уже заявила. По словам замглавы Национального избиркома Владимира Шарбана, второй тур прошел без серьезных нарушений. Первый же тур состоялся 1 ноября. По итогам тогда Дадон получил 32%, Санду 36%. Явка тогда составила 42 с небольшим процентом. Это 1 200 000 примерно человек.
Ну, а у Майи Санду внушительный список учебных заведений, которые она окончила. То есть достаточно подготовленный такой политик, и уже и опыт был, в том числе не только на территории Молдавии.
Про опыт мы пообщаемся обязательно, да. Я уверен.
А в том числе, например, школа государственного госуправления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, владеет несколькими языками, из США вернулась в Молдавию, получив в 2012 году предложение занять пост министра просвещения, проявила она себя достаточно жестко на этом посту, но об этом тоже можно будет поговорить попозже. По оценкам экспертов, она была жесткой не только как чиновник, но и реформатор.
Но об этом ей предстоит, так сказать, подтверждать этот статус на будущем. Пост премьера Молдавии Санду заняла в июне 2019 года. Тогда она пообещала победить коррупцию, проводить политику евроинтеграции и поддерживать отношения с Россией. Мне кажется, такая же программа может быть и сейчас. В предвыборной кампании часто критиковала действующего президента, обвиняла в том, что он назначает коррумпированных и скомпрометировавших себя людей судьями. Многие сторонники Санду верят, что после избрания президентом жизнь в стране чудесным образом наладится. А вот изменится ли, будем как раз беседовать сейчас. И есть ли ресурс у Санду для того, чтобы это все провернуть? С нами на связи обозреватель «Спутник Молдова» Сергей Цуркану. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, как по вашей оценке...
Доброе утро.
Да, доброе утро. По вашей оценке, по оценке наблюдателей, как вообще, в принципе, проходили выборы? Были ли какие-то интересные, любопытные моменты во время хода голосования, которые бы вы отметили?
Ну, в целом, выборы проходили достаточно спокойно, и, естественно, они будут признаны. Если и были какие-то нарушения, то небольшого, скажем так, никакого там массового порядка. В частности, были попытки противодействовать тому, чтобы жители Приднестровья голосовали, но полиция справилась с этой проблемой, с протестующими немногочисленными группами. Была информация о том, что во Франкфурте заложена бомба в участке в Германии для голосования. Ну, вот такие, пожалуй, самые громкие из того, что можно сказать, событиями. А так, в целом, все происходило достаточно спокойно, но явка была выше намного, чем в первом туре. Более чем 10%, если не ошибаюсь.
А чем это объясняется? Что...
Ну, вот тоже, потому что политологи высказывали разные мнения. Кто-то говорил, что явка будет меньше из-за пандемии. Но все-таки люди все понимали, у меня такое ощущение, что будет второй тур, и что именно на второй тур нужно и прийти для голосования. Возможно, на первый просто вышли не все.
Ну, судя по тем результатам, которые, ну как, даже не по результатам, по разнице между вторым и первым туром, в основном-то приходили как раз те, кто поддерживал Санду. Те, кто не пришли в первом туре и пришли во втором, потому что она увеличила разрыв, причем весьма серьезно.
Получается именно так. Кроме того, у нас третья сила сейчас сформировалась, это партия Рената Усатова, наша партия. Он набрал в первом туре 18% практически. Угу. И его электорат, он, в принципе, протестный и ориентирован на Россию. Но, учитывая не очень хорошие отношения Усатова с Дадоном, Усатый, по сути, призвал своих людей, свой электорат голосовать за Санду. Так что вполне возможно, что некоторая часть, а может быть и большая часть электората Усатова голосовали за Санду вчера.
Что можете сказать по той риторике, которую Санда использовала в предвыборной гонке уже во втором туре?
Ну, я могу сказать, что она все-таки несколько скорректировала свое поведение и стала обращаться и к русскоязычным, и говорить о том, что она будет президентом для всех, потому что раньше было более некое серьезное ограничение, то есть она ассоциировалась исключительно с нечем по-европейским, прорумынским, что ли, кандидатом. Сейчас она стала вести себя несколько мудрее, скажем так, и поэтому действительно обратилась уже ко всем. В принципе, каких-то серьезных атак на Дадона она не вела, и достаточно корректно, в общем-то, шла кампания с ее стороны, на мой взгляд.
Ну вот рассказывают, что Майя Санду проявила достаточно себя жестко, будучи и премьером, и будучи министром образования и просвещения. Насколько жесткость это останется в том случае, если Санду победит на президентских выборах?
Понимаете, тут нужно еще думать о полномочиях, вспоминать. Полномочия президента Молдавии, Молдовы достаточно декоративны. У нас все решения принимают парламент и правительство. Так что сейчас Санду очень мало реальных рычагов для того, чтобы что-то изменить в стране, даже по ее искренним желаниям. То есть тут необходимо распускать парламент, проводить досрочные парламентские выборы, потому что и левые, и правые нас отмечают, что сейчас парламент, ну, не представляет интересы граждан, по сути. Но удастся ли у Санду это сделать, это под большим вопросом еще, если честно.
Под большим вопросом, почему?
Да, да. Момент. Ну, потому что есть серьезные процедуры, назначение премьера, например, и тому подобные вещи. Есть очень большие тонкости, скажем так, законодательные, которые могут затянуть эту процедуру или сделать ее невозможной. То есть нужно разбираться, достаточно сложно это все.
Ну вот смотрите, сейчас получается так, что, в принципе, ей нужно очень постараться, во-первых, заручиться поддержкой в парламенте, и, во-вторых, еще поработать над тем, как будет формироваться правительство, потому что там тоже много нюансов и подводных камней есть.
Вот этот, да, момент, я прошу прощения, дополню чуть, насколько здесь Санду будет самостоятельной в принятии решения, не будет ли каких-то, не знаю, снова выискивать какие-то силы, которые стоят за спиной, и против которых, в конечном счете, которые, точнее, могут и Санду бросить, что ли, на середине, на полпути?
Ну, неоднократно говорили о том, что Санду представляет интересы Запада, что она, ну, она училась на Западе, но насколько она зависима от этих сил, как бы каких-либо фактов для прямых обвинений нет. Ну, то, что ее поддерживал и президент Румынии, и депутаты Румынии открытым образом, это никого не является секретом, это факт. То есть можно, исходя из этого, только делать какие-то выводы. Говорить о конкретных каких-то кукловодов пока я не могу.
А на формирование, вот что коллега спрашивал как раз, на формирование правительства в дальнейшем, на назначение ключевых фигур, может быть, не в самом правительстве других, насколько вот здесь будут развязаны руки и в каком направлении вообще политика-то пойдет?
Это будет зависеть исключительно от того, каким будет парламент. Если парламент будет противодействовать ее решениям, то у нее, естественно, ничего не получится. Какой будет ее политика? Говорить о том, что она будет какой-нибудь русофобской или антироссийской сугубо, все-таки не приходится, потому что Молдавия слишком завязана на отношениях с Россией, находится, ну, между Востоком и Западом, как известно, и не сможет даже при чьем-то желании субъективном обрубить все концы. Так что, грубо говоря, говорить о том, что какой-то будет серьезнейший разворот или изменение в отношениях с Россией, я лично не думаю, большинство аналитиков тоже соглашаются, что это не так. Скорее всего, будет больше про западной риторики, но именно в плане риторики. Говорить о прерывании отношений с Российской Федерацией и Молдавией, это, конечно, не стоит.
Сергей, вот из той беседы, которая уже состоялась у нас, вы рассказали о том, что сформировалась, по сути, третья сила, третья партия, о том, что была значительная часть голосования на протестном уровне. Как вообще в народе, в общественном мнении формируется восприятие этих выборов? Грубо говоря, что через 5, через 10 лет про них вспомнят? Спокойно ли воспринимаются? Сейчас, где не выборы, везде какие-то протестные движения, митинги, акции, везде такое ощущение, что корреспонденты даже ищут дополнительно какие-то конфликты, может быть, которых даже нет. Вот на улицах, грубо говоря, как все проходило, насколько сторонники одного кандидата в президенты воспринимали успехи или, в свою очередь, неудачи другого кандидата?
Ну, к счастью, в этом году на улицах все было тихо, и в основном все страсти перенеслись в социальные сети, в Facebook, и не только на сайтах, форумах. Именно там шло обсуждение, достаточно жесткое причем. А уличных каких-то акций не было вообще. И кроме того, Игорь Дадон говорил несколько дней назад, что в случае поражения он признает свое поражение, не будет устраивать каких-то, ну, выводить кого-либо на улицу в качестве протеста и для каких-либо массовых акций, неповиновения. Так что я думаю, ну, по моим ощущениям, что ничего не будет в этот раз, никаких акций и скоплений людей и беспорядков.
Ну, то есть, в принципе, получается, что та ситуация, которая сейчас складывается по поводу голосования, народ, собственно говоря, с ней согласен, никаких протестных движений не ожидается, и, в принципе, не стоит ждать и каких-то, не знаю, там, митингов тех, которые выступали против.
Думаю, что нет. Ну, по крайней мере, пока таких признаков нет, никто об этом ничего не написал, не сказал, и, кроме того, слишком большой разрыв, то есть практически 8% у Дадона и Санду. Если бы речь шла об 1-2%, то можно было бы оспорить. То есть обычно, когда небольшой разрыв, тогда возникают вопросы у проигравшей стороны и у их электората. Начинаются акции, начинается возбуждение масс. Сейчас разрыв слишком очевиден для того, чтобы пытаться его оспорить, учитывая огромное количество и международных наблюдателей, и не только на этих выборах. Так что это, по всей видимости, факт ее победы, Майя Санду.
Сергей, а как вот вся ситуация освещалась в прессе? Было ли, ну, грубо говоря, спокойное, ну, как сказать, по возможности нейтральное освещение? Вот опять же, я прошу прощения, что такой вопрос, в принципе, задаю, может быть, такого и нет. Но ведь действительно, что в одной, что в другой, каких-нибудь больших прогрессивных странах, куда ни глянь, везде чуть не война начинается на уровне СМИ. Вы упомянули, что противостояние сторонников разных кандидатов было перенесено в соцсети. А вот на уровне СМИ, медиа, как-то это отразилось?
Конечно же, я могу сказать, что если перед первым туром риторика кандидатов была позитивная, то есть они говорили о том, и СМИ отмечали, что они будут делать какие-то позитивные изменения, то после первого тура, к сожалению, это все переметнулось во взаимное очернение, запугивание, и даже сложно сказать, кто больше в этом постарался, симпатизанты Игоря Дадона или Майи Санду. Ну, в общем, было очень некрасиво читать вот некоторые материалы, весьма неприятно, было видно, что это, ну, уже перебор просто, грубо говоря.
Возникало ощущение, что именно такая тактика может привести к успеху или даже приводила к успеху, потому что, ну, очернение оппонента, ну, прекрасный вариант. Более того, вот как раз, опять же, наверное, самые большие, все-таки при всем уважении к другим политическим лидерам, но самые крупные выборы в Соединенных Штатах состоялись. Так там вообще, кроме как очернения, кроме как потоков негатива на своего оппонента, вообще ничего не было.
Ну, понимаете, очернение очернению рознь, когда пытаются очернять какими-то, ну, вещами, которые, ну, вряд ли смогут испугать, ну, например, там, тем, что в Кишинев поедут русские танки в случае победы Игоря Дадона, либо что в случае Майи Санду победы у нас запретят жениться, и будет родитель номер один и номер два, и будут чуть ли не ежедневные гей-парады. Когда читаешь такое, то уже как бы понимаешь, что это не очернение, а что... Что просто уже пресса живет, СМИ живут какой-то своей жизнью, далекой от читателя, выполняя определенный заказ. Читатели эти страшилки взаимные и не действуют. Вот в чем дело.
Сергей, спасибо вам огромное за рассказ о том, как вообще обстоит ситуация в Молдове относительно выборов президента. А тем временем премьер уже поздравил Майю Санду с победой на выборах, написал об этом в своем фейсбуке, поблагодарил ЦИК, всех госслужащих, которые обеспечили хорошее проведение выборов. Ну и, соответственно, поздравил избранного президента Майю Санду, пожелав ей успехов и сил для работы в интересах народа и всей страны.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, но став президентом, нужно заручиться поддержкой парламента. Это в том случае, если мы говорим о победе Майи Санду. Напомню, Молдавия – парламентская республика, где президент почти все свои решения согласовывает с депутатами. Немаловажно также и то, чтобы больше своих было в правительстве, так, чтобы избежать двоевластия.
Ну а к нашей беседе подключается Игорь Путинцев, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Сергеевич, ну вот расскажите и о своих ожиданиях. Может быть, с коллегами тоже общались. Вот такой и достаточно существенный отрыв Санду прогнозировался, был ожидаем?
Наверное, скорее нет. Скорее, такой отрыв не был ожидаем. Считалось, что они равные конкуренты.
Что, на ваш взгляд, тогда стало? Можно уже сейчас говорить, кстати, о том, что стало таким решающим моментом. Все-таки, да, по первому туру был достаточно небольшой отрыв, но потом отсекли, ну, других кандидатов, в том числе один из которых набрал почти 20%, повысилась явка. Было что-то, на что стоило обратить внимание, и что вот, ну, стрельнуло так почти 13% отрыва?
Ну, конечно, стрельнула позиция Рената Усатова, это кандидат, который набрал в первом туре третье место, 17% голосов, электорат которого традиционно в значительной степени русскоязычный, пророссийский, и тем не менее Усатый призвал голосовать против Дадона и фактически солидаризовался с Майи Санду, пусть и не до конца самым открытым способом, но главное, он призвал голосовать против Дадона. И несмотря на то, что его электорат все равно, наверное, процентов на 80 проголосовал за левые силы, за Дадона, все равно какую-то часть избирателей на этом Дадон потерял. А с учетом того, что суммарно у Дадона Усатого в первом туре было только 49%, это еще дополнительно снизило долю его голосов. Ну и, конечно, очень важный момент, очень важный не только сейчас, в 2020 году, но и на будущее. Это роль диаспоры в голосовании. Здесь диаспора фундаментально меняет пропорцию внутри страны. Для Молдавии традиционно характерна пропорция 50 на 50. 50 пророссийские избиратели, 50 прозападные. Но западная часть диаспоры молдавская, она очень активно ходит на выборы. Она очень сильно, как раз вот эти вот разницы процентов 8, она обеспечена в первую очередь за счет голосов диаспоры, которая живет в западных странах. А та часть диаспоры, которая живет в России, которая больше, она на выборы практически не ходит. И левые силы, и сейчас Дадон эти голоса теряют. И это проблема не только на 2020 год, это проблема на все будущие выборы. Потому что при сохранении этой ситуации левые силы, пророссийские силы, в принципе, не смогут одерживать победу на выборах теперь.
Вообще, все очень просто и понятно. Действительно, хочешь победить, приводи свой электорат на выборы. И в подтверждение ваших слов, если считать только внутримолдавские голоса, 51 на 49, даже чуть меньше. Такой отрыв у Санду. А вот если говорить о тех, кто голосовал из-за рубежа, более 90% проголосовали за Санду.
Игорь Сергеевич, вот сейчас что нужно сделать Санду для того, чтобы избежать того двоевластия, которое было во время правления Дадона? Потому что, ну, мы же не раз уже выше отмечали, что нужно, во-первых, поддержаться какой-то поддержкой, заручиться поддержкой и в парламенте, и в правительстве. Учитывая то, что сейчас, ну, скажем так, были некоторые соперники Санду по первому туру, высказаться в поддержку Санду во втором туре. А будет ли эта поддержка оказана дальше для при формировании правительства, при, скажем так, голосовании за депутатов в парламент?
Ну, сейчас главная задача для Санду, задача вот номер один, неотложная, это решить проблему с формированием собственного парламентского большинства. И задача максимум для нее – это досрочные выборы. Настоять на проведение досрочных выборов. Вот если сейчас провести голосование на выборы в парламент, наверняка ее политическая сила займет, ну, по крайней мере, если не преобладающее, то очень выгодное положение в парламенте. Она будет всеми силами добиваться досрочных выборов. Другое дело, что, конечно, нынешний состав парламента в досрочных выборах не заинтересован, потому что досрочные выборы очень сильно изменят расклад сил в нем. Многие политики и даже целые партии могут оказаться вне парламента. Например, Демократическая партия. Она сейчас будет стараться эту проблему решить.
А есть полномочия, механизмы, точнее, даже, может быть, политические, для того, чтобы инициировать вот это самое переизбрание?
Механизм есть. Должно уйти в отставку правительство. Это с большой долей вероятности произойдет, потому что союзник Дадона по правящей коалиции, Демократическая партия, она уже заявила, что отзовет своих, ну, уже ее министры фактически не в правительстве. То есть Дадоновская коалиция уже фактически распалась между двумя турами выборов. Коалиции нет. Если сейчас официально сменится премьер, то если парламент не будет утверждать кандидатуры Санду на должность премьера, то его через полтора месяца можно будет распустить. Вот это сценарий, которого наверняка для Майи Санду рассматривается как приоритетный сейчас.
Вот считается, что в данном случае, во втором туре, когда шло голосование за то, кто будет президентом, ее поддерживали, я имею в виду Санду, и Андрей Неастасия, и Рената Усаты. В дальнейшем будет ли оказана та же самая поддержка? Или каждый будет идти сам за себя, в том числе при формировании правительства и при формировании парламента?
Ну, Рената Усатый, конечно, только тактический попутчик Майи Санду. Он будет работать в своих интересах. Ему тоже очень выгодны досрочные выборы, потому что его 17% в первом туре – это на данный момент для него в сухом остатке ничего. А если провести выборы сейчас в парламент, и он получает эти же самые 17% на парламентских выборах, то это очень существенная фракция в парламенте. Поэтому Усатый в выборах заинтересован, но он будет в случае успеха выкручивать Санду руки, и он не будет не то чтобы легким партнером, но он, возможно, даже и в принципе партнером не будет.
То есть сотрудничество в дальнейшем между Усатым и Санду вообще не стоит рассчитывать, ни при каких раскладах обстоятельств?
Только против общих противников, против Дадона, прежде всего, против остатков партии социалистов, против бывших правящих сил.
Игорь Сергеевич, я вас правильно понимаю, что как бы, чтобы не развивалось, все равно будут формировать коалиции, все равно, ну как это сказать, эксклюзивного права на то, чтобы вести политику внутри Молдовы, все равно никто не получит. Я вот все слово это никак не подберу, все его забываю. Но вот та ситуация, когда есть и большинство в правительстве, и большинство в парламенте, и президент, смотрят они в одном направлении.
Ну, эта ситуация теоретически возможна, вот но для того, чтобы она возникла, скорее всего, нужен сценарий досрочных выборов. Потому что в нынешнем
состоянии... Ну, вот, Игорь Сергеевич, это все правильно. Но там вот и можно ли ожидать, что вот те результаты президентских выборов, которые есть сейчас, там-то отразятся вот так, что будет большинство? Не будет ли скорее ситуация, что в парламенте проголосуют, как в первом туре, и будет там 35-35, и Усатый двадцаточку свою пробьет?
Молдавский парламент удивительно орган.
Вот поэтому и хочется о нем немножечко тоже.
Да, депутаты, наверное, все европейские рекорды молдавского парламента побили по переходу постоянному от одного лагеря в другой. Поэтому результаты президентских выборов, они уже изменили расклад сил в парламенте. Уже распалась Додоновская коалиция, которая формально могла продолжать существовать, несмотря на результат президентских выборов. И правительство это могло теоретически бы удержаться, но оно уже разваливается. И депутатов в парламенте не так много, суммарно только 100 человек. И даже вот перебежка 5-10 человек, она оказывает принципиальное влияние на общий расклад сил. И здесь нельзя исключать, что сейчас к Санду выстроится очередь.
Ага.
Солидарная с ней.
За партбилетом, как это в других странах часто происходило, как, например, на Украине это было, когда очень многие к Зеленскому, к Владимиру, к новому президенту приходили за партийным членством. Кстати, Зеленский стал, похоже, одним из первых, если не первым мировым лидером, кто поздравил уже Санду с победой. А вот есть какое-то, опять же, из ваших слов, будущее, политическое будущее у Додона?
Политическое будущее у Додона, возможно, есть. Он самый видный политик на левом поле. У него нет серьезных конкурентов внутри его партии. У него сохраняется фактическое лидерство в партии. У него сохраняется фактический контроль над частью медиа-сегмента в Молдавии, в том числе над одним из телеканалов. У него сохраняются серьезные внешние связи. Связи внутри политического истеблишмента. Поэтому если Додон не захочет сейчас уходить из политики, а вряд ли он захочет уходить из политики сейчас, то вполне возможно, что он будет пытаться взять реванш, но уже не в борьбе за должность президента, а в борьбе за расклады в парламенте.
За расклады в парламенте?
Какое-то время.
Чтобы, грубо говоря, развернуть ситуацию наоборот.
Да, и тогда, в принципе, может быть, получится так, что опять будем наблюдать двое власти в Молдавии.
Да, да, но Санду же еще совсем недавно была премьером. Додон ее вытеснил. Вот сейчас она через год взяла реванш. А в молдавской политике такое регулярно происходит, вот, потому что ни одна сама по себе победа на выборах не дает, как вы уже говорили, всех ключей политической системе. Нужно одновременно контролировать и должность президента, и парламентское большинство, и желательно еще и Конституционный суд.
Все напоминает очень один прекрасный советский фильм, когда один из героев, «Гараж», когда один из героев говорил: «Я из большинства». Я прав, потому что я из большинства, большинство всегда при этом может быть разным. Игорь Сергеевич, вам огромное спасибо за комментарии. Игорь Путинцев, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, поделился своими мыслями относительно того, как выборы президента Молдовы прошли, и тоже немножечко порассуждали о том, чего ожидать в будущем. Олег Обухов в студии, Алексей Красильников также. Олег, спасибо.
Взаимно.
Чтобы избавиться от болезни, нужно лечение.
Вот этот вот ярлык феминистки, он окрашен очень негативными красками в общественном сознании.
Чтобы назначить лечение, нужен диагноз.
Русский человек очень талантлив, но он не усидчив, скажем так.
Чтобы определить диагноз, нужно проверить симптомы.
То есть Америка радикально полевела, радикально полевела.
Тот период, в котором сейчас находится человечество, вот с этим стремлением никого не обидеть и всем дать права существования, приводит к самым страшным войнам.
Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. Вечером по будням на радио «Спутник». Актуально.
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. О резком росте дефицита бюджета США.
Проблем, с которыми столкнулась американская экономика, они, ну, экспертами оцениваются примерно почти как рекордные со времен Великой депрессии. Поэтому то, что дефицит удвоился и составил 284 миллиарда долларов, удивительного нету. На фоне их общего ВВП это пока еще не критично. Американская экономика, наверное, все-таки не рухнет. Она пока испытывает трудности, но не такого масштаба, чтобы говорить, что это все непоправимо. Если не случится серьезных проблем со второй волной пандемии, то есть если она не окажется вот фатальной, да, а научится все-таки врачи с ней бороться, я думаю, что в течение уже 2021 года экономика США начнет понемножку выправляться. Я не думаю, что они за следующий год выйдут на профицит, но, по крайней мере, значительную часть дефицита смогут ликвидировать.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ предотвратила серию терактов в Воронежской области. Нападения готовили бывшие заключенные колонии. В том числе планировали взрыв жилого дома в Воронеже, а также и нападение на сотрудников правоохранительных органов и курсантов военно-воздушной академии, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщает сегодня российское ведомство. По его данным, террористическое сообщество в колонии основали 5 осужденных. Военный суд вынес им приговоры от 8,5 до 24 лет тюрьмы. Первый телефонный разговор после избрания президента Молдавии провела Майя Санду. Она вела диалог с главой Румынии Клаусом Йоханнесом. Со вступлением в должность Санду будет прилагать постоянные усилия для восстановления и укрепления отношений с Бухарестом, сообщила сегодня пресс-служба партии «Действие и солидарность», которая возглавляет Санду. По данным молдавского ЦИК, экс-премьер лидирует во втором туре выборов президента республики. За нее проголосовали 57,75% избирателей. У действующего главы государства Игоря Дадона чуть более 42%. Суд в Ереване не стал арестовывать экс-депутата от Республиканской партии Армении. Ваграма Багдасаряна освободили, сообщает сегодня «Спутник Армения» со ссылкой на его адвоката. Ранее в службе нацбезопасности страны заявляли, что Багдасарян задержан по подозрению в подготовке покушения на премьера Никола Пашиняна. В столице республики несколько дней проходит акция оппозиции. Ее участники требуют отставки главы Кабинета министров из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Москва и Каракас активно готовят встречу сопредседателей комиссии высокого уровня. С российской стороны ее будет представлять вице-премьер Юрий Борисов, с венесуэльской исполнительный вице-президент Тарик Аль-Асами, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, конкретики по возможному визиту главы Боливарианской республики Николаса Мадуро пока нет. Ранее Мадуро анонсировал планы посетить российскую столицу и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Всю территорию России можно отснять с отечественных спутников за 80 суток, но некоторые районы страны из-за климатических особенностей видны только 12 дней в году, сообщил начальник научного центра оперативного мониторинга Земли Андрей Емельянов. По его словам, подгадать именно эти 12 дней и решить все задачи, к сожалению, не представляется возможным. Большинство потребителей этого достаточно, но для других заказчиков нужны зарубежные спутники.